я насторожился. «В народе толки о близости войны», — сказал я. Государь продолжал курить. «Ты все еще намерен избегнуть войны во что бы то ни стало?» «Нет никакого основания говорить о войне», — сухо ответил он. «Но каким способом надеешься ты предотвратить объявление японцами войны России, если ты не соглашаешься на их требования?» «Японцы нам войны не объявят». «Почему?» «Они не посмеют». «Что же, ты примешь требования Японии?» «Это становится, наконец, скучным, Сандро. Я тебя уверяю, что войны не будет ни с Японией, ни с кем бы то ни было». «Дай-то Бог». «Это так и есть». Нелепый и дикий разговор. Я уехал в Канны. 3 недели спустя, на моем обратном пути, выйдя из поезда на Лионском вокзале в Париже, я прочел в газете громадный заголовок. «Японские миноносцы произвели внезапную атаку на русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура». Верные своим восточным обычаям, они сперва нанесли удар, а потом объявили нам войну. Глава 14. 1905 год. Я видел Никки в день моего возвращения из Канн в Санкт-Петербург. Он стоял угрюмый и расстроенный в кабинете своего отца у окна в Ванечковом дворце. Глаза его были устремлены невидящим взглядом на большие окна. Казалось, он следил за каплями падавшего дождя. Мое появление смутило его. Лицо его подернуло судорога. Он ждал тяжелого объяснения, града упреков за прошлое. Я поторопился все его опасения устранить. «Я пришел к тебе, Никки», — сказал я спокойно, «чтобы получить у тебя разрешение на отъезд в Порт-Артур. Надеюсь, что ты сочувствуешь моему вполне естественному желанию быть в настоящее время вместе с моими соплавателями». Лицо его прояснилось. «Я всецело понимаю тебя, но я не могу отпустить тебя. Ты мне будешь нужен в Петербурге. Я хочу воспользоваться твоим опытом. Ты должен немедленно повидаться с дядей Алексеем и морским министром». В течение часа я старался ему доказать, что я мог бы принести гораздо большую пользу в Порт-Артуре, чем в столице. Но государь не соглашался. Я подозревал, что на него повлияли его мать и Ксения, которые не хотели подвергать меня непосредственно опасности. В тот же день я встретил адмирала Авелана, моего бывшего командира по Рынде, превосходного моряка, который, однако, совершенно не подходил для административного поста морского министра. Ни он, ни начальник главного морского штаба адмирал Рожественский не могли мне объяснить, что же теперь произойдет и каким образом мы с нашими 45 боевыми единицами, составляющими Тихоокеанскую эскадру, сможем одержать победу над японскими судами, построенными на английских судостроительных верфях. От волнения налитые кровью глаза Авелана лезли буквально на лоб. Рожественский заявил, что готов немедленно отправиться в Порт-Артур и встретиться с японцами лицом к лицу. Его почти нельсоновская речь звучала комично в устах человека, которому была вверена почти вся власть над нашим флотом. Я напомнил ему, что Россия вправе ожидать от своих морских начальников чего-нибудь более существенного, чем готовности пойти ко дну. «Что я могу сделать?» – воскликнул он. «Общественное мнение должно быть удовлетворено. Я знаю это. Я вполне отдаю себе отчет в том, что мы не имеем ни малейшего шанса победить в борьбе с японцами». «Отчего вы не думали об этом раньше, когда высмеивали моряков Микадо?» «Я не высмеивал», — упрямо возразил Рожественский. «Я готов на самую большую жертву. Это тот максимум, который можно ожидать от человека».